сегодняшнего дня мы начинаем изучать такие более практические вопросы. Сегодняшняя лекция будет посвятим одну группу продуктов питания, не только питания. В целом вы должны знать, что продукты, которые в целом все растения вообще и вообще все, что существует на этой земле и на этой вселенной, все делится на три качества больших. Что-то находится в благости, что-то находится в страсти, что-то находится в невежестве. Качество благости – это гармония, красота, чистота, простота, быстрота, четкость, оптимистичность, активность, честность, доброта, знание, чистая любовь. И так далее. Достаточно много таких качеств. Теперь качество страсти. Напряженность, беспокойство, суетливость, привязанность к результату, страстность, перенапряжение. Все такие качества, связанные с отсутствием спокойствия, любви и понимания, как надо правильно поступать, они связаны со страстью. Основной признак действие страсти – это когда человек привязывается к результату. Ему хочется получить результат с того, что он делает. Точно так же можно сказать и про растения, и про животные, что у них может преобладать качество страсти, благости или невежества. И качество невежества – это сонливость, заторможенность, тупость, безграмотность, бесцельность, извращенный вкус, ненависть, жадность, разврат, жестокость, злость, хамство, качество невежества. И в зависимости от того, с чем мы соприкасаемся, с благостью, со страстью или с невежеством в нашей жизни, мы будем иметь разный результат. Если мы соприкасаемся только с благостью, то мы будем иметь счастье, богатство, славу, красоту и знание. Все эти качества – это качества, находящиеся в благости. То есть человек, который не имеет благости, он не может иметь длительное время успех, длительное время красоту, длительное время богатство, длительное время знания он не может иметь, потому что он растрачивает знания. Славу он не может иметь длительное время, а только короткое время. Таким образом, это качество тех людей, которые находятся в благости. Если мы соприкасаемся со страстью, то у нас будет постоянно напряженность, нервность, а счастье у нас будет короткое, страдание длинное. У нас будут постоянно проблемы финансовые, хотя может появиться богатство, оно потом уходит достаточно быстро. Слава тоже появляется, исчезает. Все качества, перечисленные мной в благости, они появляются и исчезают. В целом, очень беспокойная жизнь, страсти. Причина – это желание плодов. Как можно больше заработать денег, как можно больше иметь всего, чего можно иметь в этой жизни. Это страсть. Невежество, результат невежества – это отсутствие успеха, отсутствие красоты, отсутствие счастья, отсутствие благости, отсутствие знания, одни страдания, никакой радости. И все в этом мире делится на эти три категории. И мало кто знает, что именно к какой категории относится. Сейчас я вам это очень просто докажу. Вы сейчас разберетесь в этом полностью. Итак, самый благостный продукт питания на Земле. Молоко – это очень важная вещь в нашей жизни. Молоко находится в благости и обладает самыми сильными качественными благостями из всех продуктов питания, которые только существуют на Земле. Поэтому святые люди, которые достигали самосознания, они питались только одним молоком всю жизнь. Они уже ничего не употребляют больше пищи. Причем из молока Только в самой большой благости находится только одно, один вид молока, это коровье молоко. Для ребенка еще материнское молоко тоже находится в благости. Все остальные виды молока, они как бы несут в себе благость, но абсолютной благостью не обладают. Их благость смешивается с качествами животного, от которого это молоко исходит. Например, козье молоко обладает соответствующими качествами козы, хотя она обладает тоже благостью. Верблюжье молоко тоже обладает качеством верблюда. Буйволиное молоко обладает качествами буйволихи. То есть это все идет в зависимости от животных, и все они имеют свой характер. Например, буйвол находится в невежестве. Коза, допустим, она страстью обладает, много страстей. И таким образом мы приобретаем качество этого животного, когда мы используем это молоко в пищу. Какими качествами корова обладает? Корова находится в благости, причем благость настолько сильна, корова благость настолько сильна, что считается, что на этой земле воцарится счастье и процветание, если будут присутствовать два типа личностей. Это корова и святые люди. Если будет много коров и много святых людей, то на земле воцарится золотой век. Итак, корова имеет пять продуктов, которые с древних времен использовали очень широко в нашей жизни. Сейчас это забыто. Все эти продукты обладают абсолютной силой воздействия на человека. То есть это значит, что в своем роде их никто превзойти не может. Ни один продукт, ни одно, и в том числе в медицине. В том числе в лечении, воздействии на наш организм. И эти пять продуктов, они все относятся к разным типам воздействия на организм. И они все являются самыми сильными в своем роде. Например, молоко – это продукт, который влияет на тонком плане на оболочку разума человека. То есть на вигьяна майя кошу, на оболочку разума обладает. Человек, который пьет молоко, у него увеличивается тонкое тело разума. Оно просто растет у этого человека, который пьет молоко. Человек такой становится разумным. Вы знаете, что люди бывают разумными, то есть много разума, и неразумными. Разума мало. Причем у неразумного человека может быть много ума. Он может очень много размышлять, перечислять все. И говорить, раки были очень большие, но по 5 рублей, по 3 рубля маленькие. Может, это целый день говорит. Или там Ельцин плохой, там этот. И он перечисляет, ума много, разума мало. Человека же, у которого много разума, он ничего не перечисляет. Он просто делает выводы, да? Он говорит, этот перечисляет. А этот не перечисляет. То есть он смотрит на все, и у него есть свои взгляды. На все. Эти взгляды основываются, очень разумного человека основываются на истинном знании. Он ищет истинное знание и находит его. Он знает, как его найти. Он во всем знает, как правильно что делать. И жизнь такого человека находится в благости и в счастье. Поэтому каждый разумный человек должен стремиться увеличить количество разума в своем организме. Оболочка разума должна быть большой. И для этого что нужно делать? Пить молоко и изучать священные писания. Две вещи, которые увеличивают разум человека. Когда человек изучает священные писания, как у него разум увеличивается? По милости Бога. То есть Бог удовлетворен, и он увеличивает разум такого человека. Это происходит мистическим таким, непонятным нам путем. То есть такой человек очищается просто. Он очищает свое существование, и таким образом он становится более разумным, более чистым становится. Молоко же действует напрямую на оболочку разума, но просто увеличивает количество его, и все. Именно коровье молоко, не какое-то другое. Другое молоко таким действием не обладает. Таким образом, когда человек пьет молоко, он постепенно становится более разумным. И он начинает лучше соображать, все понимать. И в Аюрведе целые страницы перечисляются вот так вот прямо. Болезни пословно, целая страница. В Чаракасамхите целые страницы перечисляются, какие болезни проходят, если пить молоко. возникает долголетие, хорошая память там и так далее. И все, что хотите. Я не знаю, даже не хочу перечислять, там, наверное, все болезни, которые только существуют у нас. Там причем перечисляются основные группы болезней. Но почему же тогда мы не можем достигнуть этого, несмотря на то, что кто-то пробовал пить молоко, и даже у многих оно не переваривается? В чем проблема заключается? Проблема заключается в отсутствии знания. Мы не знаем, с какой стороны к нему подойти. На самом деле, оказывается, вот это качество, то, что молоко плохо переваривается, это его очень большое преимущество по отношению к другим продуктам. В чем же может быть преимущество, если продукт плохо переваривается? Что же за преимущество такое? Человек может пить молоко только рано утром и поздно вечером. Все остальное время оно мешает пищеварению, кушать просто. Но когда человек поздно вечером пьет подслащённое молоко, не сильно сладкое подслащённое, то происходит такой интересный феномен. Молоко медленно очень переваривается в желудке и в кишечнике и рефлекторно действует на мозг, таким образом, что оно меняет его активность. И самое интересное заключается в том, что в это время, как раз когда человек спит, спать ложится, у него происходит отключение как бы всех функций, остается только функция ума и разума активно работать. В основном ум работает. И в это время ум своими чувствами соприкасается с желудком и находит там молоко. И он таким образом усиливает влияние разума на организм. Потому что молоко обладает такой чистой силой увеличения разума. И человек, когда он спит, у него пропадают дурные сны сразу, наступает спокойствие. И это спокойствие рождает веру в счастье. То есть человек становится более счастливым, если он пьет молоко, он успокаивается. Многие болезни проходят потому, что мозг приходит в равновесие, в гармонию. Все заболевания, связанные с психическими расстройствами, постепенно снижаются. И такой человек, он чувствует, что ему становится все лучше и лучше. Если при этом он соблюдает режим, да, правильно, вовремя ложится спать, все делать вовремя. Значит, лучше всего пить молоко часов 7-7 до 8:30 где-то вечером. И после этого не надо ничего есть уже, после молока. Сколько молока пить, надо это для себя рассчитать. Это делать следующим образом. Выпиваете стакан молока и утром смотрите, если у вас появилась слизь во рту, носу или на глазах, это значит, что вы лишнего выпили молоко. Или у вас язык побелел. И почувствовали, что вам как-то тяжеловато. Так, вставать тяжеловато с постели. Если вы проснулись и почувствовали, что все нормально, это значит, что у вас этого молока вы пьете достаточное количество. То есть в конце концов оно все переваривается. Потому что через определенное время, если молоко недопереваренное остается, то оно начинает как бы всасываться в таком виде непереваренном в организме и происходит такое отравление. Поэтому лучше всего рассчитать, сколько надо пить молока. В целом постепенно усваиваемость молока возрастает, и при этом возрастает благость человека тоже. Если человек находится в страсти, то он почти вообще, ну, практически вообще не может переварить молоко. Человек, который находится в благости, переваривает молоко очень хорошо. Поэтому вы можете проверить, в какой гуне вы находитесь, какими качествами вы обладаете. Можете попить молоко вечером, если почувствуете, что вообще не можете переварить, значит, в страсти. Если перевариваете, значит, в благости. Благости, так, по крайней мере, у вас хватает. Есть благость. Организме резервы большие. Теперь, если все-таки вы много выпили, то надо уменьшить. Если вы почувствовали ночью, что сон беспокойный у вас, значит вы уменьшили слишком много. И таким образом вы можете отрегулировать количество молока, употребляемую пищу перед сном. Если человек чувствует, что с утра у него тоже очень настроение такое напряженное, тогда надо с утра до 7 часов утра тоже пить молоко горячее, сахарное. Можно добавлять в основном три специи, это куркума, фенхель и кардамон. Это самые благоприятные эти специи добавлять. С утра можно добавлять фенхель, кардамон, шафран, вот такие вот в основном эти специи. Сахара надо немного, мед, если он вам подходит. Как это сделать, определить мы будем говорить позже. Теперь пойдем дальше. Молоко должно быть обязательно подогретым до горячей температуры, но не должно обжигать язык. И молоко надо доводить до кипения, но оно не должно кипеть. Просто доводить до кипения и снимать. Существуют силы, которые борются за божественное знание во Вселенной, и силы, которые борются за процветание демонической культуры. Сейчас на Земле преобладает влияние сил, которые борются за увеличение демонической культуры. В чем они выражаются? Культивируется знание о том, как больше наслаждаться, а не служить друг другу. Это знание заключается в том, что как надо разбогатеть, как надо наслаждаться противоположным полом, вот, как надо совершать насилие и так далее. Эти влияния идут с низших планет, более низких, чем мы. И вот эти вот НЛО, которые прилетают, это тоже с низших планет, живые существа. Там есть такой слой низших планет, на которых цивилизация очень развита. Такая технократическая цивилизация, там много различных машин очень высокого уровня. Но духовности практически никакой, еще меньше, чем у нас. И это влияние, оно идет на тонком плане. И самое сильное место, точка приложения этого влияния, это что? Телевизор. Оно больше всего идет через телевизор. То есть через средства массовой информации. Поэтому люди, которые работают в средствах массовой информации, должны быть очень длительными, чтобы показывать людям, что иначе будут проблемы у них с их судьбой. Божественная же культура несет людям настоящее знание. Как быть здоровым, счастливым, красивым, как достигнуть успеха настоящего, который бы не повредил в будущем нашей жизни. И есть основные точки приложения божественной и демонической культуры. Это отношение к противоположному полу, это точка приложения такая. Как правильно относиться к противоположному полу определяет, к какой культуре ты относишься, к божественной и демонической. Вот. Отношение к знанию, что такое знание, что такое невежество, что является долгом для нас. Знание о себе, тоже это точки, основные точки приложения. Есть ли Бог? И также то, что относится к нашей повседневной жизни. Это что нам надо есть и так далее. Мы должны понять, что в этих вопросах мы должны быть на высоте, точно знать правду, как надо правильно делать, иначе мы попадем под дурное влияние. И вот молоко и корова – это одно из основных звеньев вот этих споров. Еще на заре возникновения Вселенной были вот эта борьба вокруг молока и коровы между полубогами и демонами. И все полубоги и верховная личность Бога, они очень сильно защищают корову. То есть они как бы присутствует с огромной силой в ее теле. То есть корова – это как бы плацдарм, оплота божественной культуры. Вот это очень трудно понять для нас. Но так или иначе, Земля, наша Земля, она тоже личность, и она принимает форму коровы, когда она предстает перед высшими, перед богами, полубогами, она предстает в форме коровы. Это тоже личность, она такую форму принимает. А насчет молока, на одной из высших планет сама верховная личность Бога, она лежит в молочном океане. То есть там есть такая планета, Шветадвипа называется. Это очень высоко, на самом высшем уровне. И на ней лежит верховная личность Бога, сама, в молочном океане. Молочный океан из молока состоит. Не из молока нашей коровы, это другое молоко, но имеет тонкую природу. То есть молоко это довольно необычная вещь. И поэтому именно молоком вскармливают младенцев, вот, чтобы дать им силу для жизни. Поэтому корова считается матерью человечества, и она не случайно появилась на нашей Земле. Она появилась для того, чтобы дать нам вот эту силу здоровья и процветания на Земле. Поэтому тот, кто пьет молоко, обретает эти качества, тот, кто не пьет, тому сложнее. И демоническая культура, она все время атакует, разными способами атакует возможность использовать молоко. Например, когда начала увеличиваться демоническая культура, первым, что начали убивать больше всего, это начали убивать коров, использовать их мясную пищу. А потом, сейчас уже до того дошло, что демоническая культура уже начала вбивать нам мозги, что молоко – вредный продукт. И сейчас даже во многих книгах, которые, несомненно, исходят из демонических источников или находятся под этим влиянием демоническим, пишут уже, что вообще все молочное вредно. Даже кефир и сыр и все прочее. То есть есть литература, которая говорит о том, что все молочное вредно, все абсолютно. Молочное есть просто нельзя, и все. И таким образом вы сейчас послушаете из этой лекции, что с вами получится, если вы лишитесь этих продуктов. Так, если вы лишаетесь молока, то у вас естественным образом лишается возможность получить разум, голову. То есть человек, который не пьет, ему очень трудно культивировать разум, оболочку разума. Существуют также продукты молока. Все эти продукты, их пять основных, это молоко, топленое коровье масло, оно называется ги, еще. Дальше это кефир или йогурт, это в принципе одно и то же. Коровья моча и коровий навоз. Это пять продуктов коровы. Эти пять продуктов обладают огромной силой влияния на человека. Раньше мудрецы собирались вокруг костра, и они, читая определенные мантры, они определенным образом поливали этот огонь топленым коровьим маслом. И также все ингредиенты коровы, они участвовали в этом ритуале. Такие ритуалы, они давали огромные плоды. То есть эти мантры, они имели такую силу, что они, такие мудрецы, могли добиться многих результатов. Фактически они таким образом управляли всем, что происходит на Земле. Вот это было очень давно, порядка 5000 лет назад и больше. Сейчас мы уже утратили это знание, как это делать. Именно коровьи, вот эти пять коровьих продуктов были необходимыми ингредиентами для того, чтобы такие обряды совершать. Потому что они обладают абсолютной чистотой, то есть грязи в них нет. Допустим, если вы можете сказать, что вообще вот отходы, вот эти вот испражнения, это самое грязное, что существует на Земле, то коровий навоз к этому не относится. Это единственный такой отход, который не обладает никакой грязью вообще. Никакой. Очень трудно понять. Сейчас я вам буду тогда объяснять. Дальше следующий коровий продукт – это йогурт или кефир и все его производные. Йогурт дает человеку силу. Он ближе уже к страсти, но это не та страсть, которая приводит к разрушению, а это созидательная страсть. В принципе, все в этой вселенной, оно создавалось. И для создания нужна созидательная сила. Это тоже страсть, но она такая, ближе к благости. То есть вот эта вот созидательная сила, созидательная страсть, она присутствует в йогурте или в кефире. И поэтому человек получает силу в организм, как мышечную, так и умственную. То есть фактически все виды силы он получает в организм, когда он пьет кисломолочные продукты. Причем в разные время года нужны разные продукты. Например, кефир, он больше подходит человеку в летнее время, когда тепло. А сметана, творог подходит в зимнее больше время. Сыр – это продукт, который дает мышечную силу человеку. Если, допустим, человек ослаблен очень физически, то этот продукт, он дает силу, больше всего, больше, чем все остальные продукты. Каждый человек в обед должен обязательно, готовя пищу, добавлять вот это немножко кефира, там какие-то блюда. Можно с ним готовить и каши, там как, но лучше каши не готовить, а вот супы, овощные блюда и салаты можно готовить с кефиром. А сыр можно добавлять везде, кроме салата. То есть можно в супы добавлять, можно в каши добавлять, можно в овощные блюда. Сыр. Таким образом, у вас всегда встает вопрос, откуда я буду брать силу, если я не буду есть мясо. Существует два типа продуктов, которые дают силу. Это сыр и мясо. Мясо дает человеку силу хищника. И от такой силы никакой пользы никому нет. Эта сила всегда направлена на защиту себя и уничтожение всех окружающих. В целом это выглядит примерно так. Я побеждаю, но ты проигрываешь. Тот, кто ест мясо, он обладает таким характером. Поэтому ему даже очень трудно понять, что два человека одновременно могут выигрывать или побеждать, или все могут быть удовлетворены, понимаете? И если он говорит что-то тебе, и ты соглашаешься, значит, он себя считает победителем. И ты думаешь, зачем я согласился с ним? Вот. А если он тебе говорит что-то, ты не соглашаешься, значит, он начинает с тобой спорить. То есть я хочу быть победителем. А если ты приводишь ему веские аргументы, он тогда думает, этот человек хочет победить меня, и поэтому я с ним не хочу иметь никаких дел. То есть таким образом с такими людьми фактически невозможно иметь никакие отношения. Поэтому так много конфликтов и скандалов между людьми сейчас в этот век. Потому что все едят мясо в достаточном количестве. Эта сила эгоизма, она огромная. То есть это сила и физическая, и психическая, и умственная. Те же, кто больше, так сказать, набирают силу сыром, они очень покладистые и спокойные. И с ними можно решать все вопросы. Их качество внутреннее – это и ты выигрываешь, и побеждаешь, и тебе хорошо, и мне тоже должно быть хорошо. То есть у них взаимное такое. Это идет из тонкого строения этих продуктов питания. Понимаете? Вы должны понять природу. И вы должны изучать этот мир, чтобы быть счастливыми, и должны изучать. Поэтому надо наблюдать за теми людьми, кто не ест мясо, и за теми, кто ест, и смотреть разницу. Надо изучать их, как они себя ведут, и тогда после этого можно сделать какие-то выводы. У вас всегда встает вопрос, откуда я буду брать силу, если я не буду есть мясо. Существует два типа продуктов, которые дают силу. Это сыр и мясо. Мясо дает человеку силу хищника. И от такой силы никакой пользы никому нет. Эта сила всегда направлена на защиту себя и уничтожение всех окружающих. В целом это выглядит примерно так. Я побеждаю, но ты проигрываешь. Тот, кто ест мясо, он обладает таким характером. Поэтому ему даже очень трудно понять, что два человека одновременно могут выигрывать или побеждать, или все могут быть удовлетворены, понимаете? И если он говорит что-то тебе, и ты соглашаешься, значит, он себя считает победителем. И ты думаешь, зачем я согласился с ним? Вот. А если он тебе говорит что-то, ты не соглашаешься, значит, он начинает с тобой спорить. То есть я хочу быть победителем. А если ты приводишь ему веские аргументы, он тогда думает, этот человек хочет победить меня, и поэтому я с ним не хочу иметь никаких дел. То есть таким образом с такими людьми фактически невозможно иметь никакие отношения. Поэтому так много конфликтов и скандалов между людьми сейчас в этот век. Потому что все едят мясо в достаточном количестве, и эта сила эгоизма, она огромная. То есть это сила и физическая, и психическая, и умственная. Те же, кто больше, так сказать, набирают силу сыром, они очень покладистые и спокойные. И с ними можно решать все вопросы. Их качество внутреннее – это и ты выигрываешь, и побеждаешь, и тебе хорошо, и мне тоже должно быть хорошо. То есть у них взаимное такое. Это идет из тонкого строения этих продуктов питания. Понимаете? Вы должны понять природу. И вы должны изучать этот мир, чтобы быть счастливыми, и должны изучать. Поэтому надо наблюдать за теми людьми, кто не ест мясо, и за теми, кто ест, и смотреть разницу. Надо изучать их, как они себя ведут, и тогда после этого можно сделать какие-то выводы. Себя. Все должны этим заняться обязательно. Надо обязательно не с позиции своего ложного эго. Если я это ем, значит это правильно. Это позиция ложного эго, да? Позиция ложного эго к чему приводит? К страданию, да? Человек страдает. Поэтому правильно то, что является истиной. Надо просто изучать. Мы должны смотреть, кто как себя ведет, какие люди обладают какими качествами. И тогда мы сможем добиться успеха в нашей жизни. Если мы будем вставать на позицию, то, что я делаю, это правильно, остальное меня не волнует, значит, я выигрываю, все остальные проигрывают, да? Меня не волнует, да? Я прав, потому что я прав. Вот поэтому надо изучать, чтобы решение нашей головы конструктивно возникало. Так сыр дает силу, все болезни, связанные с нарушением мышечной структуры, там, все эти варикозные расширения вен и так далее. Все это, если человек имеет такое питание, у него несомненно, у него все это улучшается. И бывает еще отсутствие умственной силы, когда человек в беспокойстве находится. Тогда тоже продукты, связанные с сыром, творогом и кефиром, они восстанавливают эти качества человека. Но кефир, он иногда зимой переохлаждает организм, он снижает огонь пищеварения. Поэтому его с обедом вот желательно не слишком смешивать в зимнее время. Хотя утром вы можете, допустим, кефир смешать с маслом, допустим, топленым, со сметаной, с творогом, сахаром или медом. И все это есть, и у вас будет очень хорошее самочувствие. Если же только кефир по утрам пить в это время, уже тоже холодновато, и вы почувствуете, что у вас туалет потянет там, или живот начнет крутить, значит, что этот продукт уже немножко не по времени здесь, это мысль. Так, ясно, да, по второму молочному продукту, что он дает силу, которая дает нам возможность добиться счастья в этой жизни. Нормальную силу дает, не та, которая, чтобы такого сделать плохого, вызывает в голове, а нормальные мысли рождает. Это надо просто понять вам, это очень трудно сейчас. Это все идет от тонкой природы продукта, от тонкой природы. Травы, они тоже имеют тонкую природу все. Поэтому травы имеют разный характер. Вы говорите, почему я не могу кофе пить? Оно же тонизирует. Оно тонизирует, но оно ведет к увеличению агрессивности человека. Такая его природа. Кофе – это такое растение, которое, оно так и растет, оно довольно агрессивно тоже растет, вокруг него ничего не растет нормально. Вот эти вот, как кофе, какао, вот эти вот растения, они обладают такой природой, достаточно агрессивной. И поэтому организм, когда мы принимаем его, то организм вступает в конфликт с этим продуктом, поэтому у нас все возбуждается. У нас все возбуждается от войны, а не от мира, понимаете? Не от позитивной силы, а от негативной. Поэтому и возбуждая, и возбуждение это приводит именно к такому восприятию мира, что все надо делать через напор. Например, если я объясняю что-то кому-то, и я нахожусь под влиянием такой негативной силы, кофе, допустим, или мяса, я уже заранее вступаю в защиту. Я думаю, что люди не хотят меня слушать. Я начинаю на них напирать, давить, да? И все вступают в то же состояние защиты. Поэтому невозможно общаться в этом случае. Когда же не употреблять эти продукты, тогда это состояние оно постепенно, со временем, с месяцами, оно уходит от человека, и он обретает качество благости. Теперь следующий продукт. Да, я стараюсь так самые опасные продукты для вашего понимания отодвинуть наконец. Дальше это коровье масло, топленое коровье масло. Оно обладает абсолютным качеством огня. Его огонь очень счастливый. То есть масло, вот это топленое, оно согревает, дает огонь. Поэтому если кто-то чувствует холод зимой, кто знает, какой самый лучший способ согреться. Самый экономный путь это наружу. Потому что я занимался как раз этим методом лечения, это фиторефлексотерапия, когда травы накладываются на определенные зоны, где вы сейчас камни носите. Такие травы очень сильное лечение, очень сильное. И трава не портится долгое время, она воздействует 10 часов на организм. Точно так же, как если бы вы выпили внутрь. Но надо точно подобрать пропорции. Это очень наука такая серьезная. Если вы помажете на ночь топленым коровьим маслом себе руки и ноги выше предплечья, то вы сразу же почувствуете тепло, теплее вам стало. Если же вы каждый вечер будете мазать так маслом руки и ноги, но смазывать надо не так, чтобы капало с вас. Вот, а надо втирать, чтобы даже оставался только запах. И поэтому это очень экономно. То есть на руки и ноги уходит там четверть или пол чайной ложки всего. И это масло, оно остается на всю ночь в спальне. Оно всю ночь будет вас греть. И постепенно накапливается внутреннее тепло в организме. И человек, который страдает такими болезнями, как суставные боли, полиартрит, там позвоночник страдает, вот, простуды частые, сниженное давление, нарушено пищеварение и так далее. Вот такие болезни связаны с холодом. Все эти болезни, они уходят только в результате того, что вы мажете маслом на ночь перед сном себе руки и ноги. Очень простой, эффективный метод. Причем, если вы будете мазать какими-то другими маслами, то это очень большая наука. Очень мало кому что подходит. Много существует различных видов масел. В Индии особенно это есть целая отрасль промышленности, которая занимается производством различных масел. Но те, кто мажут коровьим маслом, никогда не ошибаются, потому что оно подходит всем. Я проверил это очень хорошо. Я изучал это и увидел, что нет противопоказаний к тому, чтобы мазать коровьим маслом. Если же человеку не подходит масло, масло в пищу нельзя добавлять, потому что у него печень больная, то знайте, что если он будет добавлять коровье масло, то печень будет восстанавливаться. Только надо добавлять вовремя, есть вовремя это все. Если не вовремя, то будет хуже. Точно так же, как коровье молоко и кефир нельзя есть не вовремя, точно так же масло надо есть. С маслянистую пищу надо есть с 10 до 6 часов вечера, с 10 утра до 6 часов вечера. В другое время не надо маслянистую пищу есть. Но можно добавлять зимой масло с утра, сладкие вот такие блюда. Оно будет согревать. Также существует большая группа лекарств, которые делаются в Индии на основе коровьего масла. Все эти лекарства обладают огромной лечебной силой. В целом, если вы хотите увеличить силу действия травы, то можно просто смешать с коровьим маслом эту любую траву в порошке, и вы получите сразу смесь, обладающую огромной силой. Смешивать надо в пропорциях где-то одна часть масла, одна часть травы, или две части масла, одна часть травы. Точно так же можно делать мази. Если вы хотите сделать какую-то мазь, чтобы трава действовала на вас на кожу, то тоже просто смешаете коровье масло с травами, и получится самая совершенная мазь. Не надо ничего придумывать. Поэтому все, что находится в благости, оно не требует особых затрат. Оно требует только знания. Есть растения, которые находятся в благости, есть еще масло, которое находится в благости. Если это все смешать, то получится мазь, которая находится в благости. Очень просто. Эти мази, они обладают огромной силой. Например, если у вас аллергия, вы череду смешиваете с... Череда достаточно хорошо действует на аллергию. Череда, кора березы, имбирь, черный перец. Если вы это смешиваете, то аллергия будет лечиться очень хорошо. Масло надо, помешивая на медленном огне, ждать, пока белые компоненты не осядут. И потом сливать сверху. Получается вот это вот такое янтарного цвета топленое масло. На медленном огне, чтобы не сгорело вот таким образом. Продолжим. Если вы чувствуете, что у вас повысилась температура тела, то мазаться этим маслом не надо, топленым. Летом, когда очень жарко на ночь, можно мазаться маслом. Только в том случае, если вы сначала смазываетесь свежим коровьим навозом. Те же зоны, руки, ноги, сначала свежим коровьим навозом или сушеным коровьим навозом, а потом уже масло, потому что я потом его узнаю, почему. Потому что оно охлаждает, а масло согревает. Итак, самую лучшую пищу готовить с коровьим маслом. Коровье масло никогда не портит пищу и никогда не разлагается. Все растительные масла неплохо влияют на печень, потому что когда вы варите на них, то они очень быстро, это свободные такие радикалы, отщепляются очень быстро. И поэтому происходят такие изменения нежелательные в организме, в печени особенно. Если же вы готовите, варите с коровьим маслом, то этих изменений не будет. Поэтому все растительные масла в пищу добавлять можно, но только в конце еды, когда вы уже приготовили. Коровье же масло можно добавлять сразу. Но жарить на коровьем масле можно только один раз. Второй раз под жарку использовать уже его нельзя, потому что оно уже тоже теряет хорошие качества. Теперь продолжим. При всех случаях, связанных с болями в суставах, пониженным давлением, переохлаждением, можно смело мазать руки и ноги маслом. Можно это делать даже в ваших условиях жизни каждый день, в принципе, начиная вот уже с этой погоды. И человек такой постепенно чувствует себя все лучше и лучше. У него улучшается сон, спокойствие наступает, боли в суставах, пояснице, спине проходят, и различные боли от переохлаждения там. Различные воспалительные заболевания тоже снижаются. Поэтому я рекомендую всем без исключения это делать. За исключением тех людей, у которых сильно повышается артериальное давление. Таким людям этого делать не нужно. Теперь коровья моча. Это влагости или нет? Это значит, что можно пить, есть коровью мочу, обливать всех окружающих и стирать в ней белье и обмазываться. Значит, думает, я шучу, вот я все это придумал. Нет, я не шучу. Я говорю правду. Значит, если вы будете, сделаете себе голодный день и будете разбавитесь с кипяченой водой, половину воды или половину коровьей мочи, или две трети воды и одну треть коровьей мочи, и вы будете пить эту смесь столько, сколько вам понравится, не надо себя заставлять слишком много пить. Если вы будете так делать, то что произойдет? Произойдет очищение организма. Причем самое удивительное заключается в том, что это вот когда человек свою мочу пьет, то есть уринотерапия, это лечение в невежестве, то есть он теряет при этом силу ума и разума. А если он пьет коровью мочу, то это лечение в благости, он ничего не теряет при этом. Больше того, этот метод очищает все сразу, все органы и системы. Понимаете, все сразу, то есть и печень, и почки, и желудок, там. Все, просто надо выбрать себе дозу, понимаете, не надо там хлебать так, чтобы из ушей потекло. Да русский народ любит это делать. Мне даже пациенты говорили, что я, говорит, довел количество мочи, выпиваемой там до 3 литров в день своей. Я говорю, а что, откуда вы столько мочи-то берете? Говорит, это уже мой секрет, я это делаю. То есть смысл заключается в том, что человек русский, он готов на все. Поэтому, пожалуйста, не трактируйте коров. Вот. Много мочи пить корове не надо для очищения организма. Поэтому коровы будут драпать от ненасытных, желающих получить коровью мочу. Теперь после этой лекции. Пожалуйста, не торгуйте коровью мочой, не продавайте ее втридорога. Пускай все обретут возможность очищать организм за бесплатно. Пить можно весь день такую смесь, и организм будет очищаться очень хорошо. Самый лучший метод очищения. Но вы должны понять, что существуют разные виды очищения. Например, когда мы пьем молоко, мы очищаем разум. Когда мы мажем свое тело коровьим маслом, то мы очищаем ум, потому что он имеет огненную природу, тоже ум. И ум становится у нас чище. И тогда у нас чувства не сильно там хотят чего-то такого плохого. То есть чувства успокаиваются. Если чувства беспокойные, беспокойство человека одолевает, то ги на ночь мазать, оно дает спокойствие. Если пить кефир, то это очищает нас от слабости и лени. А когда мы пьем коровью мочу, это очищает наше тело, физическое тело очищает. И таким образом мы убираем грязь нашего физического тела, это различные дослакованности. Таким образом, лечение благости подразумевает, что достаточно присутствия одной коровы для того, чтобы лечить весь организм. Поэтому в ведической культуре считалось, что если есть коровы, допустим, в поселке где-то или в городе, то этого достаточно, больше никаких животных не надо. Коровы – это достаточно. И коровы давали все, и лечение, и здоровье, продукты питания, и возможность совершать ритуалы ведические. Все, что нам нужно для жизни, давала корова. Поэтому существует такое понятие, как защита коровы. Надо защищать коров, потому что корова дает счастье человеку. Значит, коровья моча, она также очищает одежду и все прочее. То есть можно полоскать все в коровьей моче. Очищает уже от тонкой грязи, но больше всего от тонких энергий, разных духов, там привидений и так далее, и от тонкого грязного огня, то есть от огня, связанных с плохими привычками, с ненавистью, злостью, завистью, агрессией, там, хамством, от всех этих, от похоти освобождает другой продукт коровьи, коровий навоз. Коровий навоз считается чистым продуктом, поэтому алтарь мажут коровьим навозом, моют с коровьим навозом. Коровий навоз, когда он высохнет, он обладает цветочным запахом. И когда человек нюхает его в сухом виде, он чувствует только свежесть, идущую от него. То есть он чувствует, что это как будто как леденец пахнет, очень большой свежестью. Можете попробовать сами. Точно так же происходит, когда человек моет пол в квартире и чуть-чуть добавляет в ведро коровьего навоза. Там маленькую щепотку коровьего навоза он добавляет и моет пол в квартире. Через 5 минут в квартире появляется запах чего? Нет, не то, что вы думаете, а запах свежести. То есть никакого запаха вообще нет, а просто свежести все. И человек чувствует, что ему легче стало дышать, и он чувствует облегчение. И когда человек такой моет квартиру, если вы хотите, допустим, продать свой дом, и, допустим, вы все сделали там ремонт, все так построили, чтобы будто вы там не жили, новенький прямо, да? Но запах остается, да? Запах-то остается, и вы никуда его не денете. Но если вы с навозом помоете эту квартиру, то она будет иметь запах совершенно новой нежилой квартиры. Абсолютно новый запах, никакого нету. Потому что этот плохой запах идет от привидений, которые там живут, от тонких сущностей. Он накапливается в квартире, и человек, который приходит, думает, фу, как тут дурно пахнет. Понимаете? Это запах прошлых событий, которые происходят в этой квартире. Поэтому существует такая вещь, как очищение жилья. Для того, чтобы очищать свое жилье, чтобы там люди, когда приходят, чтобы им плохо не было, для этого надо мыть коровьим навозом. Вот таким образом надо делать. То есть коровий навоз, если ги, оно всегда согревает и дает чистый огонь в организму, то коровий навоз всегда охлаждает. Он обладает сильной охлаждающей силой. И он снимает весь плохой огонь. То есть, когда человек мажет себе руки, ноги коровьим навозом, вот было жарко, да, летом? Если бы вы мазали вечером перед сном коровьим навозом себе руки, ноги, то чувствовали необыкновенную прохладу в теле. Потому что такое помазывание освобождает вас от всех видов огня в организме плохого. То есть он очищает, человек чувствует, что ему хорошо, легко стало совершенно. Никаких проблем нет с жарой. Поэтому в Индии ко мне приходили люди лечиться, а так как там летом в основном все болезни идут от жары, от перегрева, я их всех сажал и мазал коровьим навозом. Они говорили потом, русский доктор имеет только одно лекарство. Вот, и оно чему-то помогает всем, от всех болезней. Не приходили, мазались, садились там. И уходили потом. Здоровенькие же. Так достаточно несколько раз помазаться, и в Индии от перегрева все лечились таким образом. Не надо было камни ставить, достаточно было просто помазаться на вот коровье. И были случаи там, когда человек от солнечного удара падал, и, допустим, это очень опасно в Индии, допустим, 5 минут на солнце полежать, и уже никто не спасет. Поэтому мне приходилось несколько раз оказывать первую помощь, я просто брал рядом лежащие. Там как коровы ходят там свободно, там все везде лежит, так сказать, лекарство. И поэтому я брал это лекарство и мазал его, этого человека. Когда люди проходили, они думали, человеку плохо, но пал, а этот еще над ним издевает. Вот. Я мазал, и он становился как папуас. У него только одни глаза оставались. Волосы у него все пропитаны были этой приятно пахнущей такой жидкостью. Смесью. Вот, люди очень возмущались, очень проходили. И человек потом этот открывал глаза, у него очень быстро проходил отек мозга, все, то есть он буквально минуты, через 15 минут он вставал, начинал прыгать, сумасшедший, радоваться. Был в полном восторге от этого, что произошло. Таким образом. Если у человека инсульт происходит, то есть у него возникает удар, голову, вот это кровоизлияние, то если ему мазать руки, ноги коровьим навозом свежим, то это самая быстрая мера остановить вот этот огонь, потому что инсульт возникает из-за тонкого огня в мозге. И поэтому, если мы таким образом мажем, очень быстро можно спасти человека. У него тут же останавливается перегрузка вот этой чрезмерной кровообращением там в голове. И, допустим, снижать артериальное давление в организме можно тоже точно так же сделать. Поэтому у кого гипертония, можно просто помазать руки, ноги, сразу легче становится. Такое лечение можно тоже предпринимать. Коровий навоз находится в благости, причем в чистейшей. В Поэтому коровьим навозом очищали алтарь, ну и, допустим, мазали. И считается, что если вы покушали, допустим, то когда вы ели, так как вы с удовольствием едите, то там это удовольствие остается на посуде. Это тонкая энергия такая. Допустим, поэтому по посуде хозяина собака всегда узнает хозяина по посуде. Там очень много энергии нашей накапливается. И все духи, привидения, они тоже любят такую энергию удовольствия, они поэтому селятся на посуде. Поэтому в Индии существует такой метод, ну не только в Индии, кстати. Просто моют с коровьим навозом посуду после еды каждый день. И она, у нее свежий запах такой от нее идет уже, легкий, свежий. Пластмассовая посуда, она не очищается, только с коровьим навозом ее можно очистить. Она после еды даже не очищается. Железная посуда очищается. Фарфоровая тоже очищается, но пластмассовая не очищается. Алюминиевая посуда тоже находится в невежестве. Алюминий, металл этот, алюминий, он находится в невежестве. Поэтому лучше не готовить в алюминиевой посуде. Железной можно. Во всем мире уже начинают запрещать в алюминиевой посуде готовить. Это очень вредно для здоровья. Коровий навоз, если вы, допустим, чувствуете, что у вас и давление повышается, и суставы болят, можно просто мазать на ночь коровьим навозом, потом смывать через 10 минут и мазать маслом на ночь. И будет очень хороший эффект лечения. В целом зимой можно так делать, снимать с себя лишний огонь, допустим, если вы чувствуете, вы гневаете, слитесь. Если у вас спокойный характер, но просто мерзнете, тогда просто мажете ги. А если у вас такой напряженный, огненный характер, то мажетесь. Сначала навозом, тоже так выше предплечий, потом ги. И получается очень хороший результат. Вы сразу чувствуете тепло в теле и одновременно успокоение. То есть весь плохой огонь из организма убирается, и организм наполняется чистым огнем. Эффект потрясающий. Кто так делал, он чувствует, как будто заново родился. Такой комбинированный метод воздействия. Коровий навоз обладает огромной лечебной силой. И я использовал в лечении вместе с другими травами в молотом виде под названием «Трава номер один». Потому что если бы я написал, что это коровий навоз, никто бы не стал у меня лечиться. Вот я писал в рецепте «Трава номер один», и когда меня спрашивают, что это такое, я говорил, это моя разработка. Это секретная трава. Вот. Я не могу вам открыть секреты, поэтому я вам не скажу, к сожалению. Они нюхали, смотрели, ничего не понимали. Да, интересная трава такая, запах интересный. Ни разу такого запаха. Где-то чем-то знакомо, правда. Пахнет. По-моему, у нас в деревне, по-моему, такой запах. Нюхали, что-то знакомое такое. Приятный аромат такой. Потому что запах сушеного вот, навоза, он отличается. Более благостный такой запах, свежий. И вот этот коровий навоз, сушеный или сырой, он лечит бронхиальную астму, все аллергические заболевания. Если есть какие-то воспалительные процессы в организме, то снижается воспаление естественным образом. Если у вас просто есть воспаление в организме, то просто если вы мажете руки, ноги коровьим навозом, то это воспаление просто проходит и все. Таким образом. Поэтому если через обострение, там опухоли какие-то вы лечите, то коровьим навозом мазаться не надо. А наоборот, надо мазаться коровьим маслом. Поэтому оно всегда снижает огонь в организме, поэтому проходят все воспаления. Они просто останавливаются, но останавливаются не как от антибиотиков, допустим, или противовоспалительных средств, а просто наступает благость. То есть организм потом продолжает лечение, но уже с новыми силами. А если вы при этом еще ги намажетесь или коровьим маслом, то будет тогда благость и лечение. Все будет пролечиваться через обострение очень хорошо. То есть если у вас печень обострилась, вы сначала мажете коровьим навозом, потом ги, и достигаете такого состояния гармонии в лечении. Если вы при этом еще режим дня будете соблюдать, то вообще вам больше ничего не нужно, кроме того, что я сказал, для того, чтобы выздороветь. Очень простое лечение, эффективное. Эффективность очень высокая, вы можете на себе проверить все. Сухой коровий навоз увеличивает содержание инсулина, при сахарном диабете, лечит сахарный диабет, но надо комбинировать лечение. Сахарный диабет, чтобы лечить, надо комбинировать с другими средствами. И помимо многих других заболеваний. Поэтому существуют один аюрведический центр в Индии, который лечит только продуктами коровы. Там коровьим навозом, там различными, тут много сотен различных средств пускают. Очень пользуется большой популярностью такое лечение. Потому что люди знают, чем это связано, и используют это таким образом.